эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскиновале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Испорченный праздник. Ираклий Бебуа, сжегший абхазский флаг, приговорен к 9 годам лишения свободы. Реакция Сухуми и Тбилиси.
Сам осужденный, согласно оглашенному приговору, свою вину признал на надругательстве над государственным флагом.
Прибытие поезда. Первый товарный состав из Стамбула в Китай проследует через Грузию. Новый транзитный прорыв или реанимация несостоявшегося проекта.
Если будет реализован и новый проект, уверен, что это произойдет, то это будет новой дорогой, и каждая из стран сможет извлечь выгоду из этого.
Вторая попытка Петра Гасси. Удастся ли югостинскому спикеру говорить депутатов выйти из забастовки?
Рассматривать их обращение, во-первых, значит участвовать в преступлении, за которое рано или поздно придется отвечать. А во-вторых, это значит обесценить сам институт парламентаризма.
Все это, а также вся правда о четвертом раунде переговоров власти и оппозиции в Грузии. Кинотеатр «Руставели» уходит под землю. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Администрация Дональда Трампа сегодня проводит саммит в Белом доме с участием экспертов, которые наметят планы распространения вакцин от коронавируса. Представителей переходной команды избранного президента Джо Байдена на саммит не пригласили, хотя им предстоит продолжать крупнейшую программу вакцинации в истории страны после инаугурации 20 января. Президент Трамп позиционирует разработку вакцины как часть своего наследия. Задача мероприятия – подчеркнуть безопасность вакцины и изложить планы по ее распространению. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило сегодня, что данные по вакцине от нового коронавируса, разработанной компанией Pfizer, отвечают критериям ведомства. Это известие укрепило надежды на то, что вакцина скоро станет доступна американцам старше 16 лет. Заявления представителей FDA были сделаны в преддверии запланированного на четверг совещания внешних экспертов, на котором будет обсуждаться вопрос об одобрении прививки, разработанной совместно с германской компанией BioNTech. Ожидается, что FDA примет решение в ближайшие дни или недели. Великобритания стала первой из западных стран, где началась вакцинация от коронавируса. Власти уже определили группы риска, которых будут прививать первыми. Это пожилые люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники. При этом процедура добровольная. Всего заказано 40 миллионов доз вакцины. Первая партия уже доставлена в Лондон из Бельгии, где она производится. Британцам будут вводить препарат немецко-американской компании Pfizer, которая показала 95% эффективности. Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили эту вакцину для массового применения. Она состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения Великобритании. Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации. В Армении представители оппозиционных партий объявили о начале акции гражданского неповиновения из-за истечения срока ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну, пишет армянская служба «Радио Свобода». 5 декабря в Ереване прошел массовый митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. В тот день протестующие отправились маршем от площади Свободы к даче правительства, где живет Пашинян, и потребовали, чтобы тот до 8 декабря покинул свой пост. Всего отставки премьера требует 16 партий, создавших движение «За спасение Отечества». Своим кандидатом на пост временного премьера они называют лидера Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Согласно заявлению протестующих, Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьером, и обязуется провести досрочные парламентские выборы через год. В них он обещает лично не участвовать, а если его партия изберется в парламент, обещает не баллотироваться на пост премьера.
«Эхо Кавказа». Новости.
Международный олимпийский комитет отстранил руководство Национального олимпийского комитета Беларуси, возглавляемого президентом страны Александром Лукашенко, от всех мероприятий, проводимых под эгидой организации. Кроме того, приостановлены финансовые выплаты НОК Беларуси. В решении отмечено, что меры являются временными и могут быть отменены в зависимости от развития ситуации. Ранее МОК начал расследование в отношении властей Беларуси, которые, по мнению комитета, преследуют спортсменов по политическим мотивам. Лукашенко на это отреагировал, сказав:
«Надо нам обратиться в суд, и пусть они, этот Бах и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина, что я страну свою защищаю. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше».
А? 6:30. В августе более 1500 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие в отношении участников акции протеста против режима Александра Лукашенко. После этого некоторые из них были уволены, задержаны или осуждены. Среди них чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, легкоатлетка Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и баскетболистка Елена Левченко.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главное событие дня. Гальский городской суд признал Ираклия Бебуа виновным по 3 статьям Уголовного кодекса самопровозглашенной Республики Абхазия и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Адвокат осужденного комментировать приговор отказался, но сообщил, что обжаловать решение суда он и его подзащитные не будут. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
30 сентября этого года, во время празднования Дня Победы, 27-летний житель Гальского района Абхазии Ираклий Бебуа поджег большое полотно на фасаде районного дома культуры, символизирующее абхазский флаг. Он был арестован и водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Гальском районном суде судьей Дениса Машуба. Ираклия Бебуа признали виновным в совершении преступлений по 3 статьям Уголовного кодекса Абхазии. Это статья 334 «Надругательство над государственным гербом и государственным флагом», которая наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Это часть 2 статьи 164 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное с хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет». И часть 1 статьи 217 «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, взрывчатых устройств или взрывчатых веществ», которое наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет и штрафом в размере до 25 тысяч рублей. О приговоре суда проинформировал Джамал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда Абхазии, который сообщил, что по совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы и к штрафу в 10 тысяч рублей.
Гальским районным судом вчера, 7 декабря, был вынесен обвинительный приговор в отношении Бебуа Ираклия, который органами предварительного расследования обвинялся в надругательстве над государственным флагом, в незаконном приобретении и хранении боеприпаса, имеется в виду ручной гранаты, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал Бебуа виновным по всем статьям, предъявленным органам предварительного расследования, и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей в доход государства. указанный приговор Гаагского районного суда может быть обжалован сторонами в Верховный суд, в Кассационную коллегию по уголовным делам в течение 15 рабочих дней с момента его оглашения, то есть со вчерашнего дня. В случае необжалования он вступит в законную силу.
Джамал Гугия пояснил, что осужденный признал себя виновным только частично. Он также ответил на вопрос о том, почему Ираклию Бебуа была избрана часть 2 статьи 164, которая предполагает наиболее длительный срок лишения свободы.
Сам осужденный, согласно оглашенному приговору, свою вину признал в надругательстве над государственным флагом и в умышленном уничтожении чужого имущества, имеется в виду государственного флага, в незаконном приобретении и хранении сучной гранаты, которая была обнаружена по версии предварительного следствия у него дома, он свою вину не признал.
И вот я читаю статью 164, часть 2 же, да, там в приговоре?
Да.
Тут написано, что умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное с хулиганских побуждений путем поджога, взрыва и иным общеопасным способом, либо повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкие последствия. В чем заключались тяжкие последствия?
Почему? Это квалификация предварительного расследования, с которой суд, вынесший приговор, согласился на данном этапе. Почему такая квалификация судом признана законным, я не могу говорить. Что касается тяжких последствий, я полагаю, что тяжким последствием это является именно сам факт поджога государственного флага в день, когда страна отмечала 27-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. И сам факт был воспринят обществом так, как надругательство над флагом, над памятью погибших, отдавших жизнь за эту победу. Это мое личное мнение, я с приговором не ознакомливался, мне сложно сегодня делать выводы, над чем суд обосновал свое решение, но мое мнение как юриста, как гражданина Республики Абхазия, полагаю, что вот в этом и заключается тяжкое последствие.
Адвокат Аполлон Гаделия сообщил, что обжаловать приговор он и его подзащитные не будут. Комментировать приговор и что-либо сообщать о Бебуа отказался. При отбывании срока в колонии общего режима один день приравнивается к 2 дням. Поэтому при назначении срока в 9 лет реальный срок отбывания наказания составит для Бебуа 4 года и 6 месяцев. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему из Тбилиси. Свобода самовыражения или тяжкое преступление? Как относится в столице Грузии, в Грузии вообще, к тому, что Ираклий Бебуа приговорен к длительному сроку заключения? Владимир Унанян с реакцией грузинской стороны.
Житель Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Бебуа, обвинявшийся в том, что сжег абхазский флаг, приговорен к 9 годам лишения свободы. Информацию распространила сегодня Служба государственной безопасности Грузии.
Согласно информации, поступившей по горячей линии, Ираклий Бебуа, незаконно задержанный в оккупированной Абхазии 7 декабря этого года, был незаконно приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сразу же были проинформированы сопредседатели женевских международных дискуссий. Все существующие механизмы задействованы, и мы активно работаем с международными партнерами.
По информации ведомства, вопрос Бебу, а также безоговорочное освобождение других граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях, будет поднят на следующем раунде женевских международных дискуссий, намеченном на 10-11 декабря этого года. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Тея Хвледиани считает, что приговор Ираклию Бебу направлен на запугивание проживающего на оккупированных территориях грузинского населения.
Это еще одна незаконная акция, которая направлена на запугивание грузинского населения, проживающего на этих землях. Еще больше усугубляет и без того невыносимые условия, в которых эти люди вынуждены жить. Совершенно неприемлемо и прискорбно, что в сегодняшней реальности, когда все мы вместе с остальным миром боремся с пандемией коронавируса, такие разрушительные шаги со стороны оккупационного режима продолжаются. Безусловно, вопрос о незаконном задержании граждан Грузии, в частности Ираклия Бебуа, будет одной из основных тем обсуждения в ходе международных переговоров, запланированных на 10-11 декабря. декабря в рамках женевских дискуссий, и мы надеемся, что наши усилия в сотрудничестве с международными партнерами в отношении судьбы Ираклия Бебуа и других граждан Грузии будут успешными.
На приговор отреагировал аппарат народного защитника Грузии. Омбудсмен Нино Ломджария призвала власти Грузии привлечь к этому делу как можно больше международных гуманитарных организаций, постараться вывести вопрос за пределы женевской площадки. При этом, по информации семьи Бебуа, в заключении он проведет не весь срок, а лишь половину. Вторая часть будет условной, говорит Тамуна Бебуа.
Его приговорили к 9 годам, но непосредственно в тюрьме он проведет 4 года и 6 месяцев. Мы надеемся на международные организации, которые включены в процесс. На днях будет встреча в рамках женевских дискуссий, на которой будет поднят вопрос Ираклия. Вопрос его освобождения, как нам сказали, приоритетны. У нас есть с ним письменный контакт через Красный Крест. Он пишет, что чувствует себя хорошо, но медицинского обследования не проходил.
При этом в экспертном сообществе считают, что реакция грузинского правительства на приговор Бебу откровенно запоздала. Гражданин Грузии был задержан еще 30 сентября, и с тех пор его вопрос так и не сдвинулся с места. Как отмечает эксперт Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе, это катастрофическая некомпетентность со стороны властей.
Когда человеку за сожжение флага присуждают практически высшую меру наказания, отправлять в тюрьму на 9 лет, и все это происходит на фоне того, как Россия фактически прибрала к рукам Абхазию новым союзным договором, грузинское правительство никак на это не реагирует. Оно реагирует только на то, как бы сохранить власть.
При этом старший аналитик центра Рандели Шотаутиашвили отмечает, что приговор Ираклию Бебуа показательный. Грузинское правительство должно отреагировать соответственно. Ведь согласно международному праву, государственной символики Абхазии попросту не существует.
Правительство Грузии должно сделать все, чтобы освободить этого человека. Конечно, сделать это будет очень нелегко. Однако важно, чтобы были задействованы все возможные международные механизмы. Ведь фактически сожжение флага самопровозглашенной Абхазии попадает под определение свободы самовыражения.
Иракли Бебуа был задержан 30 сентября в Гальском районе после того, как сжег абхазский флаг. Позже мужчина заявил, что сделал это сознательно, при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другая важная новость дня. Чуть более получаса назад завершился четвертый раунд переговоров грузинской мечты и оппозиции при посредничестве послов США и ЕС. Перед их началом нескольким оппозиционерам пришлось отвечать на щекотливые вопросы прессы. Их выслушала Мзия Парисяшвили.
Я говорю правду. Бизнес движения. Я и Гирчи в парламент ни ногой. Заливая смехом, сказал Вахтанг Мегрелишвили, один из лидеров Гирчи, журналистам перед началом переговоров. Вы шутите, уточнили представители СМИ. Реакция политика, который говорил от себя, еще двух однопартийцев Ягу Хвичи и Айсандру Раквиашвили, показалась всем неуместной, если учитывать те обвинения, которые с прошлой ночи в большом количестве слышны в их адрес. Но Мегрелишвили не стал ни опровергать, не подтверждать информацию о том, что главной причиной раскола Гирчи и конфликта с еще одним лидером партии Зурабом Джапаридзе стало именно их желание получить парламентские мандаты. Считается, что тем самым они вносят диссонанс в единство оппозиции в вопросе непризнания итога выборов и бойкота новому парламенту. И главное, Вахтанг Мегрелишвили сказал то, от чего до этого времени не только Гирчи, но и весь оппозиционный спектр открещивался, что они не находятся и не действуют под влиянием бывшей партии власти над движением.
Я открою свою формулу. Если Гирчи получит то, чего хочет, а для этого нужен парламент, если в парламенте будет нас движение, тогда мы с большим удовольствием идем в парламент.
Сказал Вахтанг Мегрелишвили, уточнив, что Нацдвижение – главная оппозиционная сила. У него больше всех мандатов в оппозиции. А Гирчи хочет протолкнуть инициативы, которые требуют конституционных поправок. Если следовать такой логике, которая далеко не всем понятна, в силу невнятности сказанного политиком, Мегрелишвили косвенно подтвердил, что он пытается заручиться поддержкой у грузинской мечты. Вахтанг Мегрелишвили не стал уточнять, о каких инициативах он говорил. Но первое, что вспомнилось, это легализация употребления марихуаны. Бурно обсуждаемое в грузинских СМИ и соцсетях предположение о том, что часть оппозиционеров нарушат бойкот за деньги Бедзина и Иванишвили и войдут в парламент, не очень развеселило других оппозиционеров, лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Георгия Вашадзе из стратегии Агмашенебели перед тем, как войти в резиденцию посла США на четвертый раунд переговоров с правящей силой, Алеко Элисашвили заявил.
Грязное обвинение в том, что будто я взял деньги и куда-то стремлюсь, я не буду комментировать.
Это вранье, ложь. Кричал в это время в окружении другой группы журналистов лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе. По его словам, этой травле и дезинформации идет попытка дискредитировать его политическое объединение. Другие оппозиционные лидеры заявляли, что без исполнения главных требований, а это повторные выборы и реформа ЦИК, они не намерены войти в парламент, хотя за поступки других не ручались. «Я ведь не классный руководитель, чтобы говорить от имени 60 оппозиционных депутатов», сказал один из лидеров нацдвижения Ника Мелия перед началом переговоров. Ожидается, что встреча, которая началась в 4 часа в Тбилиси, продлится допоздна. Предыдущий раунд вчера длился 5 часов, и хотя результатов не было достигнуто, все участники встречи переговоры назвали полезной, а представители грузинской мечты заявили, что удалось сблизить позиции, хотя спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил, что вопрос о повторных выборах ими не рассматривается. От встречи прорыва не ждет бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Она считает, что партии, согласившиеся участвовать в выборах, организованных правительством грузинской мечты, должны согласиться и на парламентскую работу. Оппозиция должна преодолеть свое эго, свое слово о бойкоте. Грузинская мечта за все это время доказала, что ни на какие уступки она не пойдет. Ее все устраивает. Потому в это тяжелое для страны время оппозиция должна быть в парламенте. Я с начала ноября говорила, что правящая сила сможет лишь укомплектовать правительство. После этого очень скоро большинство из 90 депутатов распадется. Многие не захотят разделить ответственность за ту ситуацию, которая сложилась в стране в результате правления грузинской мечты. И все идет к тому, что в этой стране весной будут внеочередные выборы. И это произойдет. Несмотря на то, примет сегодня грузинская мечта предложение оппозиции. Или оппозиция останется вне парламента. Внеочередные выборы неминуемы. Сказала Тина Хидашели. Первое заседание парламента состоится 11 декабря в 12 часов. Его откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили. У грузинской мечты есть достаточно голосов, чтобы кворум состоялся, и полномочия всех 150 депутатов вступили в силу. Согласно регламенту, лишь после этого бойкотирующие депутаты, если таковые останутся после сегодняшнего четвертого раунда переговоров, в индивидуальном порядке должны обратиться в парламентское бюро с заявлением об отказе от депутатского мандата, а потом дождаться решения вопроса на парламентской сессии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вице-спикер парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии призвал своих коллег приостановить бойкот и принять законопроект о бюджете 2021 года. Однажды ему уже удалось уговорить депутатов прервать забастовку. Мурат Бахимухов спросил экспертов, удастся ли вице-спикеру повторить свой успех.
Масштабный проект «Баку-Тбилиси-Кар» с момента запуска в 2017 году продолжает работать лишь в тестовом режиме. За весь прошедший год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов. Не оживило проект и подключение к нему России, которая проявляла интерес к транзиту своих товаров в Турцию. Запомнилась и экспериментальная поездка грузового поезда из Китая до Средиземноморского побережья Турции в прошлом году. Впрочем, все это так и не вышло за рамки эксперимента. Согласно данным Минфина Грузии, прошлогодние операционные убытки компании, обслуживающей грузинский отрезок маршрута, составили 22 миллиона лари при долге компании в 775 миллионов долларов, занятых на постройку ветки у Азербайджана. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, ВТК изначально задумывался как политический проект в качестве связующего звена между Турцией и Азербайджаном. По всей видимости, после завершения карабахского противостояния, стороны пытаются перевести его на экономические рельсы.
Экономические факторы зачастую зависят от политики, и нужно время, чтобы все заработало по первоначальной задумке. Конечно, можно рассматривать прохождение первого турецкого транзита как приятное дополнение к визиту президента Турции Эрдогана в Баку. Но я бы все же не сбрасывал со счетов растущий интерес Китая к альтернативным маршрутам. КНР, продемонстрировавший в текущем году экономический рост, в отличие от государств Евросоюза и США, наращивает усилия по диверсификации транспортировки товаров на богатый европейский рынок, и маршрут БТК можно рассматривать удобным подспорьем для этих целей.
Впрочем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках соглашения по Карабаху пытается проложить новый транспортный коридор в Турцию через территории Армении и Нахичеванскую автономию.
Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован новый проект, уверен, что это произойдет, то это будет новой дорогой, и каждая из стран сможет извлечь выгоду из этого.
Напомним, в рамках трехстороннего соглашения по урегулированию между Баку и Ереваном планируется запуск коридора Нахичевань-Мегри-Баку с перспективой присоединения к новой ветке Карс-Гюмри, который может оказаться альтернативой проекту БТК. По мнению Иосифа Арчуадзе, реализация этого проекта, в отличие от проекта БТК, связана с трудностями не только экономического, но и политического характера.
Наверное, рано или поздно железнодорожная магистраль будет построена, однако сторонам переговорного процесса придется заниматься многоходовыми переговорами, и без учета политических интересов Армении и России это будет труднодостижимо. К тому же проект связан со значительными финансовыми издержками, поэтому его можно считать делом даже не завтрашнего дня, а весьма отдаленной перспективы.
Тем временем, груженный электроникой состав стартовал минувшую пятницу из Стамбула. Поезд проследует через Анкару, турецкую провинцию Карс, пройдя через Ахалкалаки в Грузию, Азербайджан, Транскаспийский транспортный коридор из Казахстана и войдет в китайскую провинцию Сиянь. В общей сложности длина маршрута составит около 9000 километров. На своем пути поезд пересечет два моря, пять государств и доставит груз в Китай за 12 дней. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Да, я приношу свои извинения, я перепутал. Это был материал Ираклия Рагвелидзе, а материал Мурата Гукимуха будет во второй части.
Читаем прессу.
МВД рапортует о сотнях нарушений ковид-ограничений. Ассоциация книгоиздателей Грузии просит помощи государства. Специалисты говорят о влиянии пандемии на стоимость и количество присылаемых из-за рубежа посылок. Что еще читает, о чем пишут грузинские СМИ? Серго Бригвадзе из Тбилиси.
За нарушение правил изоляции и карантина правоохранители оштрафовали члена городского совета Самтредия. Мужчина 1973 года рождения, по сообщению правоохранителей, инфицирован коронавирусом, пишет информационное интернет-агентство ambabi.ge.
Инфицированный мужчина нарушил правила, покинул место самоизоляции и на личном автомобиле перемещался из Самтредия в Кутаиси. Правоохранители оштрафовали нарушителя на 2000 лари.
Сказано в заявлении МВД. Ежедневно в Грузии фиксируются сотни нарушений ковид-ограничений. Лишь за последние сутки было выявлено 705 таких фактов, пишет сайт «Грузия онлайн». 106 человек были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, 599 – за нарушение правил ношения медицинской маски.
Физические лица, нарушившие правила ношения маски, будут оштрафованы на 20 лари. Несоблюдение правил изоляции или карантина наказывается штрафом от 2000 лари для физических лиц до 10 тысяч лари для юридических лиц. Повторное же нарушение предполагает уголовную ответственность. МВД призывает граждан соблюдать установленные ограничения.
Говорится в заявлении ведомства. Ассоциация книгоиздателей Грузии обращается к правительству с просьбой о помощи, пишет информационное интернет-агентство NetGazeti. Члены организации просят власти освободить их от налогов на время пандемии. Книгоиздатели жалуются на тяжелое финансовое положение, в котором сектор оказался еще после первого локдауна. Выбраться из кризиса им не удалось по сей день, утверждают представители ассоциации.
В больших городах страны прекратили работу книжные магазины, из-за чего издательскому сектору будет нанесен дополнительный чрезвычайно большой ущерб. Несмотря на то, что разрешена онлайн-торговля, невозможно игнорировать тот период, в течение которого новые книги не издавались месяцами, а реализация существующих запасов значительно усложнилась. После первого закрытия финансовые потери составили 10 миллионов лари. Ожидается, что эта сумма значительно увеличится к концу года и достигнет отметки, когда сектор окажется перед серьезными вызовами.
Сказано в письме ассоциации. ассоциации книгоиздателей правительств Грузии. Кризис обязательно скажется на производстве школьных учебников и их качестве, уверены авторы письма. Во избежание подобного развития ситуации необходимо в кратчайшие сроки оказать финансовую помощь издательствам и книжным магазинам, освободить сектор от налога на прибыль в период пандемии и в ускоренном режиме открыть книжные магазины, пишут авторы письма. Как повлияла пандемия на стоимость и количество присылаемых из-за рубежа посылок? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство Business Press News. На эту тему с изданием говорил директор одной из грузинских компаний, занимающихся перевозом посылок, Георгий Капанадзе.
Вообще стоимость повысили авиакомпании, поскольку перевозчиков на рынке осталось мало, а спрос достаточно высокий. С марта текущего года стоимость за 1 килограмм выросла на 1,5 доллара, то есть теперь 1 килограмм посылки стоит 9 долларов. Сейчас предновогодний период, и, как правило, эти дни очень загружены, но сейчас этого не чувствуется. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества посылок. Мы ожидаем, что после снятия ограничений объем резко увеличится.
Но в целом в определенные месяцы текущего года наблюдался рост активности людей, выписывающих товары из-за границы. Например, в дни Черной пятницы было заказано на 60-70% больше посылок, чем это было в предыдущие годы в это же время, говорит респондент издания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу от Тбилиси. 21:30. В Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Первое заседание парламента Грузии 10-го созыва состоится 11 декабря. Соответствующее распоряжение сегодня издала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между 8 оппозиционными силами. Все 8 оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган и отказываются от своих мандатов. Они обвиняют власти в фальсификации результатов выборов и проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвани. Около часа назад завершилась встреча грузинских оппозиционных политиков в резиденции посла США. В эти минуты участники встречи общаются со СМИ. Из их комментариев следует, что основная часть оппозиции остается в режиме бойкота, хотя намерена продолжить работу с властями по реформе избирательной системы. В то же время у многих наблюдателей есть ожидание, что часть оппозиции все-таки войдет в парламент. В правительстве Грузии считают, что власти самопрозглашенной республики Абхазия пытаются запугать жителей Гальского района и сделать условия их проживания еще более невыносимыми. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани, комментируя приговор абхазского суда в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа. Ахвледиани говорит, что вопрос освобождения Бебуа станет одним из основных пунктов повестки дня очередной встречи участников женевских дискуссий. Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда, приговорившего Бебуа к 9 годам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. В Цхинвали на Театральной площади продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева. Как сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в ночь с 7 на 8 декабря прошла без происшествий. Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы столицы. Личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант нанесения службы. Милиция следит за правопорядком и принимает меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков, ответили в ведомстве.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и исправляем свою ошибку и снова представляем, наконец, материал Мурата Гукимухова. Вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Петр Гасси призвал своих коллег приостановить бойкот и принять законопроект о бюджете на 2021 год. Однажды ему уже удалось, говорит, депутатов прервать забастовку, чтобы поддержать законопроект по выделению средств на борьбу с коронавирусом. Мурат Гукимухов спросил экспертов, удастся ли ему повторить свой успех.
Сегодня информагентство РИА сообщило, что де-факто правительство Южной Осетии направило в парламент законопроект о бюджете на 2021 год. Депутаты изучат документ, после чего вынесут его на рассмотрение президиума и сессии парламента, говорится в сообщении. Я говорю де-факто правительство, потому что де-юре испытательный срок исполняющих обязанности членов Кабмина истек 29 октября, а парламент их так и не назначил. Вполне понятно, что государственное информагентство РЕС подало эту новость, не акцентируя внимания ни на неопределенном статусе правительства, ни на заявлении депутатского большинства бойкотировать парламентские сессии и не принимать никаких законов до тех пор, пока президент не выполнит их требования, отправит в отставку генерального прокурора. Депутаты лишь однажды нарушили обещание, когда приняли поправки к бюджету для увеличения ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19. Первый вице-спикер законодательного органа Петр Гасиев, комментируя сегодняшнюю новость информагентству РИС, не преминул напомнить депутатов о том, что однажды они уже нарушили свой обет, а где один раз, там и два. В прошлый раз у депутатов парламента оказалось достаточно осознания того, что этот документ необходимо принять, так как деньги требовались для спасения больных коронавирусом, которые на тот момент находились в больнице. А там не хватало медикаментов, расходных материалов и защитных средств. Тогда депутаты парламента подавляющим большинством голосов, за исключением трех человек, поняли, что никакие разногласия с исполнительной властью или, в частности, с президентом не могут препятствовать принятию документа, потому что речь шла напрямую о здоровье и жизни наших граждан. Также и с новым документом. Я очень надеюсь, что депутаты поймут его важность для граждан. Конец цитаты. Депутат от партии НХАС Давид Санкоев говорит, что не участвовал в парламентской сессии, на которой принимали противовирусные поправки, не намерен участвовать и в обсуждении бюджета. И дело здесь не только в разногласиях с президентом. Рассматривать этот документ не позволяет конституционный закон о правительстве, говорит Давид Санакоев.
Это незаконное правительство 29 октября полномочия исполняющих обязанности членов правительства истекли. После этого у нас правительства нет. Рассматривать их обращение, во-первых, значит участвовать в преступлении, за которое рано или поздно придется отвечать. А во-вторых, это значит обесценить сам институт парламентаризма и доверие наших избирателей подорвать.
По сути, спич Петра Гасиева – это приглашение к сотрудничеству без обсуждения выдвинутых парламентом требований. Вице-спикер взывает к гражданской совести депутатов. Он подчеркивает, что в новом финансовом документе заложены средства на повышение заработной платы бюджетникам и еще много полезного для людей, ради чего стоит отложить свои требования на потом и принять бюджет. Иначе и быть не может, считает Петр Гасиев, потому что, цитирую, подавляющее большинство наших депутатов – это настоящие патриоты своей республики, и исходя из этого, я думаю, что бюджет тоже будет принят. Конец цитаты. Давид Санаков считает это заявление очередной спекуляцией наподобие тех, какие устраивала исполнительная власть, когда задерживала зарплату работникам госархива или требовала принятия антиковидных поправок к бюджету. Конечно, говорит Давид Санаков, бюджет нам нужен, но это не повод для уступок, когда речь идет о правах югоостинских граждан.
Бюджет это важно, но не менее важно прекратить полицейский произвол в нашем с вами доме, чтобы у нас перестали воровать людей, пытать людей в изоляторах, чтобы прокуратура перестала штамповать липовые дела и преследовать граждан по политическим мотивам, чтобы нашим матерям больше не пришлось оплакивать замученные до смерти сыновей. Вот этого мы сейчас добиваемся. А исполнительная власть, судя по той позиции, которую она заняла, наоборот, хочет оставить все как есть. Поэтому мы должны настоять на своем в любом варианте. Это вопрос будущего наших детей. Правда за нами. Это они должны уступить, а не мы. Я призываю своих коллег не поддаваться на всякие кулуарные уговоры. Если кто-то сомневается в нашей правоте, пусть придет на площадь и посмотрит в глаза матери Инала Джабиева. Пусть спросит у нее. Еще подумайте вот еще о чем. Завтра на месте Инала может оказаться любой из нас. Никто от этого не застрахован.
Я спросил у бывшего спикера парламента Станислава Кочева о возможных последствиях, если парламент до конца месяца не примет бюджет на следующий год. Станислав Кочев объяснил мне, что в этом случае бюджет на 2020 год поделят на 12 месяцев. И каждый месяц Москва будет перечислять Схинвалу 1/12 бюджета за 2020 год. Так будет продолжаться до тех пор, пока республика не примет закон о бюджете на 2021 год. Ситуация не катастрофическая, но крайне неприглядная, говорит Станислав Кочиев.
Это позорище. И перед Москвой, и главное, перед обществом. Совестно, правда же? Вот эти противоречия не будут исчерпаны, да возврат исчезли временам.
А до этого случалось так, чтобы бюджет не принимали вовремя из-за разногласий между ветвями власти?
И приняли за 10 лет, по-моему, несколько раз было, когда по разным причинам парламент отказывался принимать бюджет. То ли правительство не то прислало, то ли какие-то замечания парламент за ним что.
И как вы тогда выходили из положения?
Я как выходил из положения? Я создавал согласительную комиссию из представителей парламента и президента, запирал их, сидели они, пока не выходили к общей точке зрения. Вот каждый раз согласительная комиссия. И этот механизм работал у нас достаточно эффективно. Все же приходили к выводу, если не в конце декабря, то в январе, феврале все равно выходили из положения.
Это был Станислав Кочиев, экс-председатель парламента Южной Осетии. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии ввели запрет на деятельность майнеров криптовалют до 1 июня 2021 года. Но майнинг не единственный бизнес, которым занимаются предприимчивые бизнесмены, пользуясь особенностями законодательства и ценообразования в самопровозглашенной республике. Например, есть такой способ заработка, пока легальный, как реэкспорт легковых иномарок в России, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как-то привлек внимание заголовок одной из публикаций в Яндекс.Дзене некоего российского автора. Разбогатели? Узнал, почему в Абхазии стало так много хороших машин. Автор ее пишет. Абхазия не устает меня удивлять. Вернувшись сюда снова спустя 20 лет, я почему-то ожидал увидеть бедную, лежащую в руинах территорию с бедным населением и рыдванами на дорогах. Руины никуда не делись, зато на дорогах появилось множество дорогих по российским меркам машин, а сами дороги по качеству стали мало отличаться от соседствующего Краснодарского края. Очень много праворульных машин, что намекает нам на то, откуда они взялись. У Абхазии есть выход к морю, а значит и огромнейшему рынку дальневосточных подержанных автомобилей. Другим фактором является практически полное отсутствие растаможки. Конец цитаты. Попадали публикации и других российских авторов, касавшихся данной темы, но они рассматривали ее под другим углом. Реэкспорта иномарок из Абхазии в Россию, при котором российские покупатели могли экономить несколько сот тысяч рублей за авто. Порой это получалось в 2-3 раза дешевле. «Эхо Кавказа» в прошлом году уже рассказывало об этом явлении, причем цитировало российского автоэксперта Игоря Маржаретта, который писал: «В Армении, Абхазии, Грузии активно пользуются такой лазейкой, ведь в России таможенные пошлины держатся на отметке до 70% от продажной цены импортных подержанных авто. Вот в Москве и решили, не все коту масленица. В России к февралю 2020 года должно появиться правительственное постановление, лазейку с армянскими и абхазскими машинами закроют». Конец цитаты. Но прогноз эксперта, во всяком случае, относительно Абхазии, не сбылся. Правда, реэкспорт продолжался до 1 апреля, когда из-за пандемии закрылась российско-абхазская граница и возобновилась спустя 4 месяца, когда с 1 августа граница открылась. Одним из наглядных последствий открытия стало то, что спустя всего пару-тройку недель, скажем, площадка у автотрассы недалеко от моего дома, до этого плотно уставленная иномарками на продажу, в раз опустела. Почему же автолазейку, о которой говорил Игорь Маржаретта, не прикрыли ни в феврале текущего года, ни позже? «Эхо Кавказа» связалось с москвичом, координатором партнерства проекта Абхазии Кириллом Базилевским, который, судя по всему, хорошо разбирается тут во всех тонкостях. И вот что он ответил.
Вы знаете, мы постоянно мониторим законодательство. Ничего такого мы пока не видели. Вот, потому что ходили разговоры о том, что будут какие-то изменения в административном кодексе, но ничего в реальности вот на данный момент нет, и все работает в прежнем режиме. Потому что между армянским и абхазским учетом есть принципиальная разница. Вот, то, что если, допустим, на армян нашли управу, ну, на армянские автомобили, то абхазские под это дело не попадают. Я просто отлично помню, когда у армян было все хорошо, часто люди звонили, говорят, ну, у вас абхазская схема, она такая сложная, вот, а армянская очень простая. Вот это просто такие они прилетели. Потому что Армения — это таможенный союз, да, вот, и люди просто что делали? Они просто тупо брали доверенность у гражданина Армении, или даже еще больше. Это можно было приехать, допустим, в Ереван, получить временную регистрацию и по временной регистрации оформить на себя машину. И потом они ездили, соответственно, и в ус не дули.
Что же произошло дальше? Кирилл Базилевский продолжил.
Ну, наше государство-то, оно, его просто так тоже не объедешь. Ну, команда немножечко приструнить армянские автомобили. Ну, действительно, на самом деле, больше 300 тысяч, по-моему, авто с армянскими номерами готовы спорить. В итоге нашли пункт, вот, что таким образом могут ездить, не оформляя временный ввоз, только те, кто имеет постоянную регистрацию, прописку в Армении. А все остальные, соответственно, должны были все равно делать там типа временного ввоза. Вот. И вот по этой причине начали, соответственно, прессовать армянские номера. У них сейчас до сих пор проблема, нам звонят частенько ребята, спрашивают, а как бы нам перескочить на Абхазию, член таможенного союза. И, соответственно, на нее распространяются те же самые правила, вот, что распространяются на любую другую страну, не член таможенного союза. Это с одной стороны. А с другой стороны, таможенный кодекс таможенного союза практически во всех статьях уточняется, что машины возятся для личного использования. В абхазском же случае машины выезжают на территорию Российской Федерации как автомобили, которые оформлены на абхазское юридическое лицо, вот, и выезжает оно по делам фирмы. И поэтому пока вот все это работает, то есть где-то там начинают цепляться по мелочи, там, ну да, ну штрафы начинают пролетать, вот за это тоже взялись, потому что тоже дураков хватает, которые покупают машины и просто кайфуют от того, что можно нарушать налево и направо правила. А схема сама по-прежнему работает, и, в общем-то, у меня пока нет оснований считать, что она скоро накроет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В нашем традиционном сухумском опросе Анаит Гагарян попросила родителей поделиться опытом дистанционного обучения школьников в Абхазии. Из ответов получилась довольно печальная картина.
Как протекает учебный процесс у вашего ребенка?
Учебный процесс протекает следующим образом. Каждое утро учительница присылает отмеченные в учебнике русского языка и литературы задания с отметкой, что надо выучить, какие правила, например, как надо оформить задачу и как решать примеры.
Получается ли вот учиться вот в таком режиме?
Я считаю, что это, конечно, не учеба, и это не учебный процесс. Для чего нужен ребенку преподаватель? Зачем нужно ходить в школу? Для того, чтобы учитель объяснил новую тему, правила. В данном случае объяснения нет. Непосредственно контакта учителя с детьми нет. Учитель ведет диалог, получается, с родителями. И родители должны объяснить ребенку, что и как делать. Но, простите, мы никто не педагоги. Конечно, нет никакой системы обучения. Хочу сегодня сделать домашнее задание. Хочу сегодня не делаю, хочу сделаю все на выходные. Что делать родителям, которые весь день проводят на работе? Домой приходим, света нет. Родители, уставшие от работы, ни о каком нормальном, полноценном процессе обучения дома в таких условиях, тем более, говорить вообще не приходится. Майя.
Учебного процесса как такового не существует. У нас его отняли, причем незаконно. Я своего ребенка отдала в абхазскую школу именно для того, чтобы он освоил свой родной язык в рамках школы в абхазской среде. И вот эти 2 месяца, что он пропустил, те знания, которые он мог усвоить за эти 2 месяца, вот в раннем периоде, эти знания уже упущены навсегда, мы это не восполним.
Преподаватели не задают, может, по WhatsApp?
Ну, вы понимаете, что дистанционно, во-первых, форма была введена незаконно, она нигде не прописано. И это, я не считаю, форма, относящаяся к образовательному процессу. Это не альтернатива. Никак не поможет ребенку усвоить родной язык. Да, нам присылают задания по WhatsApp, но усвоить язык по WhatsApp, я думаю, ни один ребенок не сумеет. Кварча Гунда, мама Владислава, Кварацхери, ученика первой школы.
У моего ребенка есть телефон, есть WhatsApp, туда присылают домашнее задание. Учителя, она что может сама делать, делает, что не может, ждет меня, чтобы я пришла, сделала. И потом мы вот так вот записываем, пишем, отправляем опять по WhatsApp учителям. Но у нас есть в классе много детей, которые не имеют телефонов, и им как быть. А родители работают, не могут свой телефон отдать ребенку на целый день, чтобы ребенок за целый день сделал домашнее задание. И сидят, ждут родители, когда родители вечером придут, чтобы делать домашнее задание. Очень много таких детей, которые не имеют телефона. Некоторые родители сами не имеют такие телефоны. Как быть этим детям? Не учиться?
Очень маленький процент учителей дают задания. У меня трое детей школьников. И одной из наших дочерей вообще не присылают ничего. Двоим присылают, но опять же не по всем предметам. Сколько присылают, то и делаем. Остальное мы сами уже идем, допустим, история, география. Мы идем просто от параграфа к параграфу. Преподавание без учителей на сегодняшний день это утопия. Во-первых, потому что для ребенка родители это не педагог. Во-вторых, родители уже начиная с 5 класса, даже кто-то и раньше, сами не могут дать детям, потому что сами не знают. Особенно если брать такие предметы, как математика, еще другие там более сложные такие для понимания. Ваша Каличева.
С октября месяца не ходит ребенок в школу. Эти 1,5 месяца мы пытались заниматься дома, но было очень сложно, потому что я работающая мама, как-то находили время между работами. А с 1 декабря я решилась, я дала его в частную школу, которая, несмотря ни на что, продолжает работать. И осталась очень довольна. В школе соблюдаются все необходимые меры. В классе немного человек. И ученик занят весь день с утра практически до вечера. Получает полноценное образование. И для меня это оказалось выходом. Зоя, мама 2-классника.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Тбилисский кинотеатр «Руставели» может быть превращен в гостиницу. Согласно замыслу, кино останется. Правда, для кинозалов по задумке отведены только нулевой и минус первые этажи. Кроме того, планируется надстройка еще одного этажа. Что еще подразумевает этот проект и за что его критикуют искусствоведы, расскажет Анастасия Славинская.
Согласно проекту, на 1, 2, 3, 4 и 5, которого пока еще не существует, этажах будут размещены гостиничные номера и подсобные помещения. На 4-м, помимо них, кинобар, лаунж и терраса. 2 кинозала, один вмещающий 104 человека и второй рассчитанный на 165-170 зрителей, планируется разместить на минус первом и нулевом этажах здания. В вестибюле проектом обещаны киномузей, кинобиблиотека с функцией кафе и небольшой ресторан около кинозала. Авторы проекта пишут, что кино – основная движущая сила проекта, а остальные функции, которые приобретет здание, служат улучшению его функционирования. При этом по замыслу планируется надстройка еще одного этажа – конструкции, выполненной из меди и нержавеющей алюминиевой сетки. Авторы так объясняют это решение.
Так как масштаб проспекта Руставели ощутимо изменился, и это, в свою очередь, повлияло на историческое здание кинотеатра Руставели. Оно будто бы потерялось рядом с новым музеем современного искусства. Исходя из этого, представлено архитектурное решение. Мы полагаем, что эта эклектика, слияние нового и старого, придаст еще больше красок историческому зданию кинотеатра. Она выводит на передний план ту экспрессию и драматургию, которые, разумеется, свойственны искусству кино.
Сказано в пояснительной записке, прилагаемой к проекту. Здание кинотеатра «Руставели» было построено в 1939 году по проекту архитектора Николая Северова, в месте, где ранее располагалась церковь, а потом гауптвахта. Это был один из первых кинотеатров советской эпохи, говорит Тамара Машукеля, одна из тех искусствоведов, которые жестко критикуют намерение владельцев здания провести изменения такого толка. По ее словам, ценность этого здания настолько велика, что его уничтожение, а именно так она расценивает этот проект, равносильно преступлению. Когда я говорю об уничтожении, я имею в виду как нарушение функции здания, так и его архитектурных характеристик, которые последуют за этой очень плохой реконструкцией, адаптацией и надстройкой. Как известно, в результате этой реконструкции фактически останется две стены, а за ними будет образована совершенно новая структура. А это запрещено законом о памятниках культурного наследия. В нем сказано, что все действия, в результате которых памятник теряет его основные характеристики, недопустимы. При этом одна из этих основных характеристик, продолжает искусствовед, это функция здания. Оно изначально задумывалось как кинотеатр, который впоследствии стал частью памяти города и горожан. В Тбилиси было очень много кинотеатров, но, к сожалению, фактически сохранились всего два, функция которых не изменилась. Это «Аполло» и «Руставели». И именно эта функция для кино «Руставели», для его архитектора, была определяющей, он выстроен по ней. Несмотря на то, что владелец говорит, что сохранит кинотеатр, на практике мы получим гостиницу с 96 номерами и двумя кинозалами, которые по большей части будут выполнять функцию конференц-залов, где, возможно, иногда будут показывать кино, а может и не будут. В 2018 году кинотеатр «Руставели» закрылся на реконструкцию. В 2019 архитектурная служба мэрии утвердила эскиз, представленный акционерным обществом кинотеатра «Руставели». На основании этого эскиза сейчас в ноябре на рассмотрение был внесен полный проект реконструкции и адаптации здания. Решение по заявке, предположительно, должно быть вынесено в ближайшем будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» однодневная выставка «На что ты смотришь и что ты видишь». Она была открыта на причале Сухумской набережной минувшее воскресенье. На ней абхазский художник Архип Лабахова представил свои арт-объекты и рисунки, рассказывает Дарья Пабба.
Архип Лабахо – это, пожалуй, один из самых необычных художников Сухума. Основное направление его творчества сосредоточено не вокруг живописи или скульптуры в классическом понимании этих практик. Он создает арт-объекты или инсталляции. Архип берет привычные нам предметы, пропускает их через собственное художественное восприятие мира, дополняя своими рисунками и фотографиями, и только затем показывает зрителю. В результате получается интересная комбинация обыденных предметов и творческих концепций. Именно это и можно было увидеть в прошедшее воскресенье на выставке «На что ты смотришь и что ты видишь». Это было весьма маленькое арт-шоу, всего несколько инсталляций. И к тому же оно длилось всего 5 часов, с 12 до 5. Но присутствие Архипа Лабахо и его постоянная готовность взаимодействовать с каждым зрителем, снова и снова проводя экскурсии по выставке, создавало особую атмосферу.
Эти вот небольшой набор образов, объектов, это то, что меня окружает дома, и то, что я собрал воедино, размышляя над современностью. То есть тема состояния современного мира и нашего взгляда на него. Например, иногда в наши дни он невероятно выпуклый и перевернутый. Сумасшедшее, да, вообще зрелище. Состояние и мира, и нас. Это стандарты стекол для оптических приборов. 4 разных стандарта, которые мы взглядом не видим, но она есть. И это, конечно, поражает. Вот эта слабость увидеть взглядом разницу. Проблема ракурса. Мы иногда смотрим на предмет, не понимая, что это. И вдруг оказывается, что это всего лишь лейка.
А я думала, голова не вертит.
А это всего лишь домик. Далее непонятный пень. То есть понятно, что какие-то работы здесь проводятся.
Да.
Кем-то.
Да.
Но какие, интересно представлять. Загадка без разгадки. То есть не зная хозяина, невозможно понять, какого вида работы он делает. И устаревший 2004 года список, то есть город в списке. И интересно сравнивать изменения, которые произошли с этим списком.
И только в конце своего рассказа Архип обратился к самому массивному объекту. Большая белая с золотым рама, в нее с одной стороны художник вставил зеркало, а с другой рисунок, изображающий глаза, была подвешена в конце пирса к металлическому каркасу, возможно, некогда служившему каким-то практическим целям.
С той стороны находится зеркало. Глаза, которые нарисованы, я использовал для того, чтобы задать вопрос. То, что ты видишь, это правда или, может быть, это всего лишь отражение? Но чего отражение? Тебя или чего-то иного? И когда вы стоите там, вы не видите своей головы, например. Вы видите только тело, торс. То есть вопрос, на что ты смотришь и что ты видишь? Это лейтмотив. Вот это небольшой выставки.
Один из посетителей выставки, журналист Сергей Рутюнов, так отозвался об увиденном.
Слепо, наверное, это гений места. Необыкновенно креативный, необыкновенно образованный, необыкновенно чувствительный, чувствующий все изменения вокруг. Я думаю, что уже можно ввести понятие сепаратизм от слова «сипа». То есть он прикасается к чему-то, из него создает артефакт. И он из простых часов без циферблата делает без времени, да? Из старой лупы сделал перевернутый мир. Ассоциации, наверное, нет. Они не нравятся сами по себе. Я вижу прикладное значение его предметов.
Несмотря на то, что выставка «На что ты смотришь и что ты видишь» была небольшой и недолгой, этот культурный опыт, по мнению зрителей, приятно разнообразил ландшафт их выходного дня. Тем более, что в условиях пандемии и запрета на работу музеев, театров и концертных площадок так не хватает культурных событий. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Палпа из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.